У нас есть еще времени, братья мои, сестры, и мы можем с вами поговорить о том, что мы уже с вами слышали на протяжении вот ряда, когда мы с вами говорили о Псалме 50-м. Прошлый раз, когда мы закончили, кто что-то запомнил из того, что мы с вами слышали о Псалме 50-м? О чем мы с вами уже разговаривали? Как? Ну да, про Давида. Ага. Мы разные стороны рассматривали. Необходимость покаяния, да, чего не было в покаянии Давида. А потом рассматривали четыре просьбы кающегося грешника, да? Не помните, кто запомнил, какие просьбы были? Ага. Первый момент, да, мы с вами читали, что «помилуй меня», да, «по милости великой твоей, по множеству щедрот твоих». Мы останавливаемся. Ага, «изгладь». Второе, третье, о чем? «Омой меня и многократно омой», девятый стих. А, «и очисти меня». Запомнили, в прошлый раз вы все поняли, да, почему нужно очищение, да? Очищение, вот как мы сегодня тоже касались этих моментов, очисти меня. Потому что, ну, люди всегда смотрят, ну, совершенно иначе. И как Бог смотрит на грех, то не то, что люди думают и считают, будет правильно, а то, что Бог видит и считает, это будет правильно. И я вам просто приведу контраст, как Бог определил чистое и нечистое. Помните, когда люди говорили, что они цедили, когда пили из сосуда, то они цедили содержимое в этом сосуде, чтобы в случае чего не проглотить комара. Комар маленький, правда? А мушка еще меньше. Ее даже незаметно, но она очень больно кусает. Но комар маленький и верблюд, большой верблюд. Ну, наверное, вот выше вот этой вот будет верблюд. Но верблюд громадный. И оба, комар и верблюд, они нечисты. Бог определил так, что вот это чистое ты можешь приносить мне в жертву и возлагать на жертвенник, а нечистое ты не возлагай. И первое упоминание об этом мы с вами читаем в 7 главе книги Бытие, когда должно было Ною, чтобы он ввел 7 пар чистых животных и тварей, и 2 пары нечистых. И потом, когда наказание и суды Божии постигли первый мир, который был потоплен водою, то из чистых животных Ной принес жертву Богу. Помните, да? Он взял чистых животных. Так вот, мы с вами посмотрели о том, насколько ужасен и грешен грех. И одно из качеств греха – это не только жжет, это не только убивает, он еще и марает. И он марает очень серьезно, и можно только иметь средства для омытия от грехов. Это средство кровь Иисуса Христа. И мы с вами просматривали посылки, читали книгу чисел, как это совершалось, и потом мы просматривали с вами Евреям 9 и 10 главу. Почему, как Бог определяет чистоту и насколько это важно. Потому что тогда, когда рыжую телицу приносили, заколали ее, и когда очистительной водой кропили на оскверненного, то тело его становилось чистым. И тогда совершалось то, чего никто не видел. Этот человек находил возможность снова совершать все ритуалы и обряды, какие были предписаны для правоверного иудея. В Новом Завете это уже окончилось, о чем сегодня Денис нам напомнил, правда? В Новом Завете окончилось, потому что о Христе мы читаем в 9 главе послания к евреям с 25 стиха. «Иисус к концу веков пришел». И он пришел это не для того, чтобы много раз приходить. Он к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И кровь Иисуса Христа, она сделала нас чистыми. И теперь, благодаря этой очистительной силе, мы с вами можем служить Богу. В Вы знаете, есть еще одна коварная уловка, которую враг души использует на пути, когда человек томим грехами и беззакониями. Это, вы знаете, одно дело, когда мы с вами читаем, что Бог нас омывает. И заметьте, эта фраза, она дважды повторяется псалмопевцем Давидом в 50-м псалме. «Омой меня», и в 9 стихе она дублируется, «многократно омой меня». Вы знаете, во втором послании Петра там тоже сказано об одной категории людей, о которой сами себя омывают. Но на первый взгляд, когда мы читаем это место, написано, «но с ними бывает по верной пословице». Пес возвращается на свою блювотину, а вымытая свинья идет валяться в своей грязи. Вот здесь вот действие глагола «вымытая» – это действие, которое употреблял сам себе человек. Видимо, он определил свою несостоятельность, люди ему подсказали, и он стал себя отмывать. Но помыл так, что как тот студент, который кинул охапку в прачечную, она покрутилась, он вытащил, а вся грязь осталась там. Потому что надо было расправлять, надо было правильные средства. Бывает в жизни, когда человек решает избавляться от грехов своими собственными средствами. Вот во втором послании Петра как раз вот этот нечестивый человек, он употреблял свои собственные средства. И Писание говорит о том, что он глубоко-глубоко неугоден Богу. То насколько важно для нас сегодня иметь правильный адрес, к кому мы можем приходить? Счастливый человек не тот, который никогда не пачкался. Потому что мы с вами пришли в этот мир во грехах и беззакониях. Мы родились такими. Мы от утробы матери грешники. Мы пришли и являемся таковыми. И интересно, что вот эту особенность нашу Бог берет, Он ее изменяет. Изменяет, когда мы приходим к Нему, как Давид, и говорим: «Омой меня, Боже!» И поэтому в книге Откровения, в первой главе там сказано: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Сына Своего, Иисуса Христа». Вот смотрите, куда посылает нас. И поэтому блаженный свят тот человек, который подходит под струю, очистительную струю крови Господа Иисуса Христа. Братья мои и сестры, и когда мы с вами просматривали вот эти моменты жизни, мне хочется только еще раз напомнить, что мы с вами слышали из четырех просьб. Первое – помилуй меня. И какое действие совершает Господь в жизни человека, который просит и умоляет Бога о милости, о Его щедротах. Бог прощает и отменяет некоторые аспекты нашего наказания. Помните, как Давид говорит: «Помилуй меня», и Нафан ему говорит: «Бог помиловал тебя, ты не умрешь». Значит, вещи какие-то должны были совершиться, но когда, воспользовавшись правом своим обратиться к Богу, он взывает к Богу: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей», и Бог, будучи верен и праведен, прощает и отменяет некоторые аспекты суда в его жизни. Второе, о чем Наташа напомнила нам: «Изгладь беззакония мои». То есть, Боже, другими словами молится Давид, «уничтожь запись грехов моих, которые Ты сделал». И он просит, чтобы Бог изгладил их. Удивительно, мы с вами слышали, что эта книга пишется в нашей памяти, в нашем сердце. И придет время, когда Бог это написанное нами обнажит, и люди будут читать, и люди будут судимы пред праведным, пред великим страшным судом. Поэтому Бог уничтожает запись наших грехов. Когда мы молимся третьей молитвой «Омой меня», Бог отмывает, стирает все пятна греха, которые въелись в нашу, и делает нас тогда ослепительно белыми, как на земле белильщик не может выбелить. И четвертый момент – «Очисти меня от греха моего». Он делает нас способными служить. Он провозглашает, Бог, нас чистыми, способными служить Ему в храме и в любом виде служения, которое мы сегодня исполняем. Сегодня мне хочется предложить вам еще несколько стихов из этого псалма покаянного. Мы будем читать с вами с 4 по 8 стих. Пожалуйста, откройте, у кого есть Библия, и следите, пожалуйста. Давид говорит: «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину, и в сердце, истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Мы прочитали несколько стихов всего. И я хочу сегодня вот на основании этого стиха определить, что здесь очень говорится о серьезности греха. Много людей не придают себе значения, но мы должны с вами понимать, что Давид не только был человек, похожий на нас, но Давид мог и согрешать, подобно нам, людям. Интересная особенность, которая его делает его исключительным, он мог по-серьезному смотреть на грех, чего не всегда хватает нам. Мы способны иногда на грех смотреть, как на своего рода какую-то забаву или ребячество. Давид смотрит и понимает, что грех – это серьезно. И всегда, когда мы с вами говорим о покаянии, о важности, о сущности покаяния, братья мои и сестры, нам должно всегда помнить отношение Давида к греху. Почему? Потому что в этом лежит фундамент нашего оправдания. Отношение серьезности Давида к греху – это основа нашего покаяния. Каким же это отношение Давида к греху было? На основании нескольких текстов мы будем говорить сейчас об этом. Давид понимает серьезность своего греха. 5 стих. «Беззакония мои я сознаю». Это серьезно. Это заявление не просто к сведению, но Давид понимает то, что он сделал. Первый момент. Давид понимает серьезность своего греха. «Беззакония мои я сознаю». 5 стих. Давид переживает о своем грехе. Он его помнит, и это его беспокоит. Посмотрите, Давид переживает о своем грехе. «Грех мой всегда предо мною». Это 5 стих, опять же. 3 момент. Давид понимает, против кого грех его направлен. Давид осознает это и очень явственно. Давид понимает, что против кого грех его направлен. 6 стих читайте. «Тебе единому согрешил я». Опять личное местоимение. Не кто-то, я. И 4. Давид понимает, что виноват в грехе. Посмотрите, 6 стих. «И лукавые пред очами твоими сделал я». Посмотрите, сколько много личных местоимений, и как он серьезно смотрит на свой проступок, который он совершил. 5 момент, отметьте для себя. Давид признает наличие последствий греха в своей жизни. «Приговор твой праведен, и суд твой истинен». Это 6 стих. Давид, 6, осознает греховность своей природы, когда он говорит такие слова: «Во грехе родила меня мать моя». 7 стих. 7. Давид принимает всю полноту ответственности за свой сделанный грех. Посмотрите, как он пишет в 8 стихе. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Поэтому всякий раз, когда мы смотрим на то действие, которое развернулось у нас и представлено на страницах Священного Писания во 2 книге Царств в 11 и 12 главах, мы с вами видим, как прошло время, около года, томления, переживаний, молчания этого великого мужа Божия, и потом, когда пришел к нему человек от Господа, Нафан, пророк, обличил его в грехе, то он стал раскаиваться, он не стал упорствовать. И поэтому настоящее покаяние, оно всегда, братья и сестры, включает в себя серьезное восприятие греха в нашей жизни. Псалом 54, 6 стихи здесь так написано. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». 6 стих. «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». В 20 веке, в начале 20 века, у нас в России жил художник Владимир Алексеевич Гилеровский. И он рассказывал историю, о которой написали в воспоминаниях о нем, что один любитель антиквара ходил, ну, собирал разные драгоценные вещи. И однажды, возвращаясь с дачи, он заехал на рынок в Москве, где продавались разные поделки, антиквар, и он увидел вазу. Ему так эта ваза приглянулась, потому что он в своем доме имел еще две вазы подобного же, которые были очень изящны и были шедевром искусства. И он заплатил деньги и приносит домой счастливые свои находки. И когда он в дом постучал свой, его встретила горничная и говорит: «Хозяин, извините, вас прошлую ночь обограли и много унесли драгоценности, унесли ваши любимые вазы». Оказывается, когда он пошел по базару, он купил свою же вазу, но только заплатил за нее две цены. Вы знаете, здесь вот есть одна особенность, на которую я хочу обратить ваше внимание, что за грех мы должны с вами платить. Не кто-то, а мы с вами. И иногда вот наша вот эта вещь беспечности, которую допускаем мы свои, думая, что грех нас чем-то наградит, что он удовлетворит наши желания, он даст нам наслаждение, то грех всегда обманывает нас. И мы вдвойне будем платить за то, что мы приступаем дозволенное. Мы как тот художник, который приходим, и грех наш встречает нас лицом к лицу, и он требует от нас плату. И мы платим за него. Посмотрите, в пятой главе книги пророка Исаии, в 18 стихе, там сказано о грехе. Горе, это мы можем прочитать это место. Исаия 5, 18. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие верями суетности, и грех как бы ремнями колесничными». Интересно, что когда я смотрел перевод этого места, тоже интересный, там написано, что человек, который покушается на сделку с грехом, ему кажется, грех, ну, такие у него легенькие такие веревочки, не канаты такие, которые судно держат. Но там написано в переводе так: обманчиво тонкие веревки становятся ремнями колесничными. Кто-то из вас видел фильм «Бен-Гур» или «Легенда о Христе»? Вы помните, как тот патриций, который Бен-Гуру противостоял, разлетелась уже в дребезги его колесница, а он ремнями привязал себе руки, и его волокли лошади по земле этого патриция. Почему? Колесничные ремни, они стали крепкими, как никакой канат на земле не держит. Обманчивые тонкие веревки, они становятся ремнями колесничными. Грех, он обманывает человека и не скрывает от него всю правду, что ему придется за свое греховное наслаждение платить. И поэтому сила греха, она в обмане человека. И человек, когда покушается, тогда он по-настоящему все и вынужден платить. Что же отличает настоящее покаяние от мелкого сожаления? Мы иногда смотрим на это как на баловство. Покаяние хорошо, потому что кающийся всегда осознает глубоко, что из себя представляет грех, не как он думает, но как Бог это считает. Посмотрите, как люди сегодня каются и смотрят на греховные привычки, на свои грехи. Люди называют это беспечностью, но Бог называет это богохульством. Люди называют это просто выходкой, а Бог называет это вашим и моим выбором. Люди называют это мелочью жизни, а Бог считает это мерзостью. Люди называют это недочетом, а Бог считает это нечистотой. Люди называют это ошибкой, а Бог считает это отступничеством. Люди называют это подвигом, Бог называет это гибелью. Люди называют это прелестью, Бог называет и считает это проказою. Люди называют это слабостью, Бог же считает это своеволием и гордостью. Люди называют это случайностью, Бог считает это святотатством. Люди называют грех удовольствием, Бог называет это безумием и умопомрачением. Поверхностное покаяние всегда недооценивает серьезность преступления пред Господом. Поэтому всякий раз, когда грех подходит к тебе с искушением, когда он показывает тебе одну сторону, посмотри, чем это кончается. Вспомни, как платил серьезно и много Давид за совершенное преступление. И ты думай не о начале, не о том, что он тебе дает и сулит, но смотри о возмездии, которое Бог говорит, и строгость которого представлена на страницах Священного Писания. Люди иногда говорят: ну и что тут такого? Ну чуть-чуть, ну все такие, ну неужели я преступник? Ну все так живут, что я хуже всех? Но согрешивший пред Богом осознает себя не кем-то, а именно преступником, настоящим преступником. И библейское покаяние называет эти вещи своими именами. Первое, из чего мы можем видеть, что Давид действительно сознает свой грех. Мы уже с вами много прочитали, правда? Но мы еще остановимся. Почему? Чтобы каждый из нас, братья и сестры, парни и девушки, молодые и старые, могли осознать серьезность наших проступков пред Богом. Посмотрите, мы опять вернемся к тем стихам из текстов. Псалом 50, 4 и 6 стихи прочитаем. Мы читаем следующее. «Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в суде и в приговоре Твоем, и чист в суде Твоем». Эти слова открывают нам всю неприглядность человеческого греха. Это слово о его грехе, не о чьем-то. Для Давида грех уже стал не забава, не безобидное наслаждение. Он стал считать грех грехом. Что мы тут видим? Давид имел прекрасные знания о грехе. И все слова, которые здесь употребляются для нас, это слова Ветхого Завета о грехе. Давид глубоко знал, что первый момент, о котором мы говорим здесь, согрешение представлено как вина и наказание. Там, где есть преступление, там всегда есть наказание. И они неразрывно связаны друг с другом. И отсюда, когда Давид писал Псалом 50, мы можем с вами судить, что Давид очень много читал о грехе. О грехе, о вине и наказании более чем 600 раз в Ветхом Завете сказано. Бог по-серьезному предупреждал людей. И посмотрите, Давид имел глубокое понимание греха. Он осознавал грех, греховный факт, весь ужас своего греха. Давид не просто признает, ну, согрешил, но он осознает всю, заметьте, тяжесть греха. Все, чем грех является в очах Бога, и он несет все последствия своего проступка. Четыре истины о грехе сокрыты для нас в Священном Писании, братья мои и сестры. И серьезность греха, она определяется вот такими словами. Первое – это вина и наказание. Второе – это хамартия, промах по цели. И третье – это мятеж. И четвертое – серьезность греха – это зло. Опять четыре момента, которые со страницы этого псалма Давид показывает для нас, чтобы мы могли понять его и могли бы остерегаться греха в нашей личной жизни. Поэтому посмотрите, как я уже сказал, что Давид молится, и первый грех, который называется здесь виной, это 4 стих. «Многократно омой меня от беззакония». Слово «беззаконие» здесь представлено вот этим словом «вина и наказание», как две неразрывных вещи – проступок и сразу получи. Точно так и Давид говорит здесь о двух сразу моментах – вина и наказание. Одно и то же слово, но означает вину и наказание. И эти две идеи, эти два слова всегда неразрывно присутствуют в жизни любого человека, который делает пред Богом проступок и становится виновным. И как следствие его виновности он несет заслуженное наказание. И поэтому большое счастье для нас, когда мы с вами можем находить выход из создавшихся положений. Посмотрите, где мы можем еще это слово «вина» найти на страницах Священного Писания. Когда мы с вами читаем третью книгу Царств, 17 глава, стих 18, третья книга Царств, 17 глава, стих 18. Нашли уже, да? «И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Это в Сарепту Сидонскую, когда Илия пришел, то женщина пользовалась благодеяниями, которые Господь оказывал ей ради своего раба Илии. А потом пришло время, когда умирает ее сынок, и она говорит: «Ты мне напоминаешь». Вот здесь как раз наличие вины, о чем мы говорим, что здесь две вещи есть: проступок и есть наказание. Очевидно, не все в жизни этой вдовы было правильным. Почему? Потому что, когда она смотрит на свою прошлую жизнь, она вдруг осознала ясно, что она наказывается Господом. И это наказание ясно сопряжено с тем, что что-то у ней было в жизни ранее допущено. Точно так и в нашей жизни. Возлюбленные, Писание прямо говорит, что Он положил грехи наши пред светлым лицом Своим. Они у Него точно так, как наши ладони перед собой. Мы видим каждый раз, когда мы моемся, когда мы кушаем, мы видим свои руки. Вот точно так Бог видит все тайные наши прегрешения. И наша задача сегодня, чтобы мы могли по-серьезному смотреть на это. Посмотрите еще одно место, это Бытие 4.13. Это Каин говорит Господу, когда он говорит: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Опять говорит о наказании, о вине и о наказании, о результате его проступка, его ослушания, когда Господь его предостерегал. «Грех лежит у порога сердца твоего, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Каин не внял предостережению Господню. Грех возобладал им, и он сделал преступление, он убил брата своего, и теперь он наказан. И он говорит: «Наказание мое и вина» – это одно и то же слово, которое, как результат, встречается в нашей действии. Поэтому вывод – грех – это не ошибка, допущенная нами в небрежности. Грех – это вина. А там, где есть вина, там обязательно будет и наказание. А там, где есть наказание, там есть виновник, там есть преступник, там есть справедливое, заслуженный приговор в жизни. Лично вы сами, лично вопрос к вам, лично вы сами, сознаете ли вы, что ваш грех – это ваша вина? И ваше наказание, которое постигает нас в жизни, это причина, потому что мы грешим, а подчас и много грешим. Вас, ваш грех приведет вас на скамью подсудимых. Очень многие люди сознательно и сознают себя виноватыми, виновными, но не приводит их это ко спасению. Вы знаете, почему? Потому что люди живут вопреки Слову Господне. Вы знаете, когда Давид узнал о своем грехе, его обличили, то он кому пошел? Он пошел к Богу. Он стал умолять лицо Господне. Давид не имел никакого права быть помилованным, быть пощаженным, но он обратился к Божьему имени, потому что Бог говорит: «Я кого хочу, пожалею, и кого нужно помиловать, я помилую». И он обратился к Богу милостивому. И мы с вами читали, 14 глава книги чисел, там говорится о том, Моисей, когда пришел пред лицо Божие, он говорит: «Боже, вспомни о том, как ты обещал, что ты на милость свою полагал завет, в который ты вступил с нами, и поэтому вспомни о своей милости великой и исполни это». И Бог сказал: «Я слышал тебя, и я исполню то, что ты сказал мне». И Господь не отступил от себя. Поэтому всякий раз, братья мои, сестры, в жизни, когда мы с вами сталкиваемся с каким-то моментом нашей жизни, то необходимо всегда помнить о том, что Бог наш – это Бог милостивый, Бог прощающий беззаконие, Бог не вменяющий греха остатку народа своего. И поэтому, когда мы с вами подходим вот к таким моментам, очень важно нам, чтобы лукавый нас бросает в отчаяние, не дает нам выхода. Вы знаете, рассказывают об одном человеке, который, его звали Билл Мансдорфер. Он был менеджером в Сан-Франциско, в Калифорнии. И он очень испытывал большие неустройства в своей жизни, в этой должности. Он видел крах, безысходность свою, и сатана его стал подводить к мысли. Он подъедет к высокому обрыву, как называют его там дьявольские горки. И он готов был уже броситься туда, но вспомнил, что ему надо написать пояснительную записку своим родственникам, знакомым. Он вернулся в дом и стал писать эту записку о том, почему он уходит из этой жизни. И в это время он включил радиоприемник, а там была передача «Сберегай, Кип, сберегай». И он там, что в какой бы ты ни был трудности, какие бы обстоятельства ни теснились вокруг тебя, вспомни о том, что у тебя есть Бог, который желает тебе помочь. И вот эти слова, они как луч света проникли в ее темную мрачную душу. И он тут же позвонил на радиостанцию, завязалась беседа, где он пришел к осознанию своих неправильных действий, принес раскаяние и поддерживал связь с этой радиостанцией в течение 6 месяцев. Все дела его улеглись, и он потом стал одним из 6 ведущих директоров радиовещательной станции. Бог спас эту душу. Но сколько людей уходит в отчаяние, безысходности, потому что они впадают в депрессию и кончают жизнь свою самоубийством, потому что они не ищут Бога. Вы знаете, здесь мы, когда с вами читаем, помните, что вот именно когда грех и чувство вины гложет нас, у нас есть выход. Вы знаете, книга Левит 16:22, там было сказано, что будет козел отпущения. В народе был такой козел, их 2 было. Одного сразу заколали, а на одного возлагали грехи все, какие могли только люди совершить, их князья, и начальники, и простой люд. И этого козла уводили далеко в пустыню и там оставляли. Хищные звери его могли разорвать и съесть, но он, этот козел, уносил все грехи людей, всех. И там он умирал, в пустыне. Сегодня уже жертв не нужно, потому что Иисус Христос пришел. Что же в его жизни произошло? Иисус Христос стал этим козлом отпущения, когда Бог возложил на него грехи всех нас. Сегодня брат Вася читал 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. Бог возложил на него грехи всех нас. Он стал за нас этим козлом. Он понес наши грехи. Он умер за наши грехи. И это сегодня дает нам выход. Посмотрите, Псалом 84, здесь тоже эту истину напоминают нам, но уже сыновья Асафа. 84 Псалом, стих 3. Смотрите, как мы читаем даже со 2 стиха. «Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его». У меня вопрос сегодня к тебе. А твои грехи сегодня покрыты? А ты сегодня имеешь этот доступ? Заметьте, как счастливы те люди, о которых Писание говорит, что Он понес наши грехи. Посмотрите, Исаия 53 глава 6 стих. «Господу угодно было поразить его». Почему? «Он возложил грехи всех нас». Представьте себе, что сегодня в нашем собрании, вот сколько нас есть, мужчин и женщин, молодых и старых, но грехи всех нас Бог возложил на Сына Своего. Это ответ на греховность, на вину, на преступление, которое мы могли в нашей жизни совершить. И заметьте, и это действует. Поэтому, когда мы с вами смотрим на Господа, когда мы с вами смотрим на свою вину, когда совесть нас осуждает, когда кажется, нет никакого выхода, вспомните, грех, он иногда, сатана подходит к нам, и он дает нам сначала уменьшительное стекло, знаете, которое все уменьшает до маленьких размеров, и он дает нам эти лупу свою, и мы смотрим, нам кажется, грех такой маленький, малюсенький, малюсенький. И нам кажется, ну вот сделаю это, а потом ну, как-нибудь все встанет. А когда мы сделали этот грех, вляпались, он нам увеличительное стекло ставит и показывает, что он такой здоровый, не комар, а там целый верблюд. И никакой надежды для нас нет. То всегда вспомните о том, что Иисус Христос ради грешных пришел на землю. Иисус Христос и Бог из любви к состраданию к нам, грешным людям, грехи всех нас возложил на Него. Он понес наши грехи, Он умирал за наше беззаконие. И теперь встает вопрос один. Посмотрите, братья мои и сестры, мы поем такую песню: «Что вину мне может смыть? О, ничто лишь кровь Иисуса». Вы знаете, когда-то женщина слепая посетила тюрьму заключенных. Она пела и своими песнями, она умиляла сердца закоренелых преступников. И когда Дух Божий действовал среди рядов людей, потому что одна из задач Духа Святого – обличать грешника о грехе, люди каялись, люди сокрушались о своих грехах. Один человек стоял на коленях и громко-громко, перекрывая других стоны и слезы, он кричал: «Не пройди меня, Иисус, не пройди меня, Иисус». Это так тронуло эту певицу, и она написала стих, и она потом пела на эти стихи песню: «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша люд, мольбой объятый, не пройди меня, дай у трона пред тобой мне найти бальзам, я простер к Тебе душою, помоги мне сам». Ты когда-нибудь молился молитвой покаяния? Ты знаешь, что такое быть чистым, омытым? Известно ли тебе, когда Бог омывает от грехов, от беззакония душу? Это время было. Давид пал. Давид сделался виновным, и Давид был справедливо наказан. Он не оспаривает это, он кается, он просит, он сознает серьезность греха. И удивительно, что Бог это совершил уже не в телице, не в козлах, крови быков и агнцев не хочу. Уже сам Сын Божий стал за нас ходатаем, Он понес наши грехи. И если сегодня в нашем сердце есть это, запомним первую мысль. Это грех и серьезность его, потому что он делает нас виновными, а вина, она требует наказания. Но избавил тебя и меня Сын Божий Иисус Христос, который стал за наши грехи жертвою Господу. Ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение. Аминь.